Итак, сегодня 16 мая 2006 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся на новом месте. И сегодня у нас лекция, которая будет посвящена в основном Анандалахари. Точнее, тем афоризмам, которые были, к сожалению, не записаны, когда они читались. Ну, я от себя делаю все возможное, чтобы знание не терялось, поэтому даже иду на это. Хотя, вообще говоря, пропускать лекции, такие как Анандалахари, в свое время было не самым оптимальным решением. Прежде чем мы пойдем дальше, итак, вся информация, все знания, которые вы здесь услышите, вы можете передавать дальше. Никаких копирайтов, все знания принадлежат учителям. Вся глупость принадлежит мне, которую вы услышите. Сперва, как всегда, вопросы, но только очень коротко я буду на них отвечать, если они есть. Это важно. По йоге.
Вот есть вопрос по поводу того, как лучше шавасана расслабляться. Начиная с ног или с головы, начиная с верха? Или это не имеет значения?
Ну, принципиально, конечно, не имеет значения, но как бы так оно естественнее, когда оно с ног идет. Почему? Потому что, как бы, вы помните о том, что человеческое тело – это как бы две полярности. В основании нашего тела – это энергия, в макушке нашей головы – это сознание. Поэтому, допустим, вот остановить ход мыслей наиболее тяжело. Вот тяжело остановить ход мыслей. Можно даже физически где-то расслабиться, а ход мыслей будет идти. Почему? Потому что мысли, так сказать, это тот производная разума, а разум это та субстанция, в которой наиболее сильнее идут, значит, светит свет сознания. А в то же время, как бы наши ноги, они дальше, то есть мы их как бы где-то чувствуем больше на периферии, чем руки. То есть руки к нам как бы поближе, да, чем ноги. Поэтому если мы начинаем расслаблять, значит, вот делать шавасану, вот это полнейшее расслабление с ног, то это идет более эффективно. Есть еще одно объяснение, оно более такое, как ни странно, капитальное, глобальное. Это, как ни странно, шавасана – это поза трупа. А в йоге сохранились сведения о том, что происходит с человеком, когда он умирает. Вот, да, то есть и во время смерти распадается один элемент, из которого сделана, значит, ну, это вся метафизика внутренняя, за другим. И сперва идет с элемента земли. А элемент земли это как раз часть ног от стоп до колен. Затем распадается элемент воды, это от колен и до, значит, пояса. Затем элемент огня. Значит, вот он, район живота. Затем элемент воздуха. Потом элемент пространства. И, наконец, разум. То есть в этих всех йогах, которые посвящены вот сознательному умиранию, как в индийской трактовке, так и в тибетской. Ну, а тибетская трактовка – это, в принципе, та же самая индийская, только, может быть, сохранившаяся в каких-то местах лучше, в каких-то, может быть, не очень. Ну, вот, поэтому шавасана, поза трупа – это поза, значит, умирания. И, соответственно, лучше, конечно же, следовать тому, что, да, той последовательности, которая ближе всего. Вот, нажми на паузу.
Все.
Такс. Ладненько, поехали, да. Итак, у нас Анандалахари. Значит, какие у нас там афоризмы?
Второй. Первый.
Значит, итак, второй афоризм. Весь этот мир во всей своей полноте был создан Виранчи, Творцом, из мельчайших частичек пыли, которую он собрал с твоих лотосоподобных ног. Шаури, змей Вишну, использует всю свою мощь, чтобы удержать этот мир на своих тысячах головах. Ахара, Рудра, превращает этот мир в пепел, которому он, Рудра, вымазывает себя. Основная концепция йоги Шривидии в том, что весь этот мир придуман только лишь для одной цели, чтобы вы познали Высшее. Вот подобно тому, как есть там тренажер, тот или иной, для того, чтобы человек отработал тот или иной навык, и по выходу из этого тренажера, значит, он мог там выполнять какие-то действия, ну какие там, управлять там самолетом, там, не знаю, еще что-нибудь делать. Вот подобно этому и весь этот мир, согласно йоге Шривидии, придуман только лишь для одной цели. Это цель познания Высшего. Познание этого запредельно красивого, запредельно прекрасного. Познание вот этой свободы, радости, счастья, вот этого чего-то непередаваемого. И только лишь для этих целей и был создан весь этот мир. Больше ни для чего иного. Если человек понимает это, если он понимает, в чем смысл этого мира, то он, значит, соответственно, очень быстро проходит все ступени своей эволюции и выходит, так сказать, сливается с этим запредельным. Здесь же даются более такие привязки к индийской мифологии. Согласно индийской мифологии, значит, есть Брахма, творец мира. Точнее, это как бы одно и то же проявление единого такого божества, но как бы в трех лицах. Брахма, который создал весь этот мир, то есть это принцип творения. Вишну – это принцип, так сказать, сохранности, охранения. И Рудра – это принцип разрушения. В общем, куда вы сейчас ни взглянете, вокруг себя или вспомните любой эпизод своей жизни, вы всегда увидите эту триаду. Что что-то возникает, что-то не разрушается до поры до времени, а потом что-то исчезает. И вот человек, который, ну, как бы отходит от этой ступени эволюции, вернее, от пути эволюции, он перестает, он начинает цепляться за этот тренажер. Он начинает цепляться за этот мир. И он никак. И это самое серьезное с точки зрения Шривидии такое недоразумение, что весь этот мир своей красотой, своей изменчивостью был создан только лишь для того, чтобы дать понять смысл Шри, а обычно человек цепляется за вот эти процессы, приходящие и уходящие. Почему так происходит? Потому что мы очень много всего видим в мире, то, что нас, того, чего нас привлекает очень сильно. Там красивый закат, красивая девушка. Ну или какие-то другие вещи, какие-то там, не знаю, там достижения цивилизации, какие-то машины, механизмы. Иногда более абстрактные вещи, допустим, красота математики. Ну или просто вот все, что приходит к нам из искусства. Стихи, песни, там еще что-то. Можно вспомнить все многочисленные водопады, радуги, все многочисленные моря, океаны, прекрасные самоцветы, бриллианты. Там, не знаю, улыбку ребенка, молодой там побег. То есть то, что вызывает восхищение, то, в чем мы видим красоту и прекрасное. Так вот, в этом афоризме дается понять, что как бы это нас не притягивало, привлекало, все это всего лишь жалкая пыль, собранная с ног богини Шри. То есть того принципа или той богини, ради которого было создано все это. То То есть, еще раз, как здесь сказано красиво, весь этот мир во всей своей полноте. То есть, понятно, что, может быть, есть еще какие-то более красоты на Альфа-Центавре или еще где-нибудь там, которых мы даже не видели. В потенциале, в принципе, в другом измерении. Но каковы бы ни были эти красоты, это всего лишь пыль по сравнению с той красотой, которой обладает богиня Шри. То есть это смысл, это сама суть. Вот еще раз, если весь этот мир как бы тренажер для того, чтобы мы рано или поздно поняли, что за этим всем стоит богиня Шри, то нам надо как бы путеводную нить, которая бы нас вывела туда, вывела в это запредельное. В разных йогах по-разному называется состояние, когда человек выходит в это запредельное. Иногда это называют самадхи, экстазом, освобождением, просветлением. И еще огромное количество таких терминов, которые в разных школах свои. То есть, и обычно надо очень долго изучать философию, надо какие-то там книжки лопатить, чтобы понять эти все хитросплетения, все эти выводы логические, всякие ритуалы, которые в конце концов вас подведут, там, допустим, как вот в йога-сутрах Патанджали, что такое есть самадхи. Да, вот самадхи – это восьмая ступень Патанджали, йога-сутр, как бы венец, предел, что называется, предел стремлений. Ну, как говорится, куда бедному крестьянину податься? Не в состоянии он прочитать столько санскрита. Не в состоянии он это все изучить. Причем иногда на пути изучения стоят достаточно, ну, такие, как бы сказать, гордые, такие вот в плохом смысле слова жрецы знаний, которые не особо туда и пускают непосвященных. И поэтому очень легко потеряться в этих всех многочисленных системах. И очень легко потерять этот вектор. И таким образом терялись в свое время целые поколения, целые цивилизации терялись. Когда сперва то или иное учение обладало этим знанием запредельного Шри, а потом вверх взяли ритуалы, вверх взяли всякого рода условности, и все было потеряно. Так вот, в этом афоризме как бы дается вам такой вот как бы толчок к тому, чем же будет являться ваше просветление, или по-другому, какой же будет вкус у вашего самадхи. Или что же там за гранью освобождения? Это такой очень четкий вектор, который как раз и дает вам понять, что же, с чем же вы там столкнетесь. Чтобы вы не потерялись, чтобы многочисленные спорщики, ученые, значит, мужи всякого рода религии, течений, йог, вероисповеданий или просто философских взглядов не замутнили вам ваши, так сказать, неокрепшие разумы, потому что можно уболтать любую, так сказать, философию и вывести человека Бог знает куда. Так вот, чтобы дать вам понять о том, ну, как бы, что же является сердцем или смыслом всего, в йоге Шривиди как раз и даются вот эти вот афоризмы, которые передают саму суть. Вот вы должны это где-то сперва почувствовать, что называется, своим сердцем, своей душой, вот как бы как собака чувствует. А потом только уже все остальное. Как осмысление многочисленных техник йоги, там, как дышать, на какой ноге стоять там, и прочее, прочее. Какие мантры петь там, и как в ладоши хлопать. Это уже будет потом. Но самое главное – это изначально понять. Если вы поймете изначально, что там, по ту сторону, или за пределами вот этой скорлупы мира, с которой вы каждый день сталкиваетесь, вы сталкиваетесь с ней 24 часа в сутки, и во сне, и наяву. Более того, вы умираете, и снова рождаетесь, и опять попадаете в ту же самую скорлупу вот этого тренажера, но который уже изменился, этот тренажер. И вы должны знать, а что же там, к чему же он, собственно, ведет этот тренажер? Так вот, ведет он к постижению богини Шри. И, знаете, все вот как пчела летит, я не знаю, правда это или нет, и улавливает запах меда. точнее запах нектара в цветочке. Она еще не видит цветочка, но она уже знает, куда лететь. Вот подобно этому и йог Шривидии, он как бы еще пока не совсем, может быть, четко и ясно во всей красе способен увидеть богиню Шри, но он уже ощущает этот аромат, он уже знает, куда идти, и он уже не покупается на формы. А, еще раз и еще раз, мир полон чудес, тайн, мир полон прекрасного, завлекательного, мир полон в и хорошем, и плохом смысле этого слова соблазнов. Самых разных, могущество, власть, сверхспособности, богатство, ну чего еще перечислять долго. Так вот, если вы купитесь на это, вы не долетите, как та пчела, до меда, точнее до нектара. Если же вы во всем будете видеть, что все создано именно для этого, то вы будете пользоваться всем этим прекрасным. И это прекрасное не будет у вас вызывать разочарования дальнейшего. И сейчас я поясню, о чем я. Вот закат или восход, он такой красивый, но он длится так недолго. Или там общение с морем. Вот человек приехал на море, и вот он каждую секунду вот этого общения ценит, а потом с таким как бы... ну, в несколько даже подавленном состоянии уезжает домой, говоря, ой, все, я больше не увижу своего моря, там, только лишь когда я приеду через год. То есть всегда есть какой-то такой элемент потери. Потери. Когда же, да, и есть элемент разочарования, когда же вы исповедуете йогу Шривидии, то вы не заботитесь о дальнейшей судьбе красоты этой. Вот она проявилась во время восхода там 5 минут, да? Она тут же исчезла. И правильно. Почему? Потому что на эти 5 минут именно здесь блеснула богиня Шри, которая, значит, вот как Брахма ее проявил в чем-то там в творчестве. То есть в любом процессе, который происходит, надо видеть смысл вот, проявления богини Шри. И не страдать, когда что-то исчезает. И или наоборот, что-то, так сказать, остается, или что-то возникает. А стараться увидеть за всем этим, за всеми этими тремя вещами, вот этот смысл Шри, что если бы что-то оставалось вечное, через какое-то время вы бы, может быть, перестали видеть Шри за этим. Вот, поэтому такой человек приезжает на море, общается с морем, любуется морем, а потом с таким же наслаждением возвращается домой, смотрит в окошко поезда, уже возвращается даже в то место, где он постоянно живет, но уже это место ему по-новому открылось. Такой человек всегда и везде, в любом процессе видит вот этот вот, ну как бы это тонкий намек, что все это, все, любое, что происходит, дано только лишь для одного, чтобы вывести нас к осознанию Шри. Почему же мы тогда на какие-то вещи, происходящие с нами, смотрим с ужасом, на какие-то с радостью, на какие-то безразлично? А причина в том, что мы где-то до определенной степени мы потерялись. Мы не сосредотачиваем весь свой разум на богине Шри, а сосредотачиваем свой разум на этом мире. Но если мы не понимаем, что вся красота этого мира – это всего лишь отблеск богини Шри, мы обмануты, мы начинаем хвататься за форму. Вот красивая девушка, вот я ее схватил, она моя. Но юность уходит, приходят зрелые годы, и девушка уже не та, и юноша уже, значит, вот не тот. И, казалось бы, это повод для пессимизма, что, ну, вот как бы радость жизни, она такая мимолетная, не успел ее, так сказать, воспользоваться, схватить, что называется, оторвать по полной программе, потеряешь. И поэтому, в общем-то, люди и мечатся по жизни, они вот такие, как голодные волки, там, быстрее, где, жизнь уходит, все проходит, все там... В результате такой человек теряется, он действительно что-то обретает, какое-то время объект этого наслаждения доставляет ему радость, а потом это все разрушается, И он опять остается у разбитого корыта. И он вновь ищет, за что бы другое схватиться. И так бесконечно. Это череда, в общем-то, страданий. А человек же, который...